Пермский разворот.
Девять часов семь минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эхо Перми». И по-прежнему с вами в прямом эфире Оксана Иваева.
Ярослав Богдановский и гость этого часа Андрей Казиев, председатель объединения работодателей в сфере охранных услуг в Пермском крае. Доброе утро, Андрей Геннадьевич.
Доброе утро, Оксана. Доброе утро, Ярослав.
Ну и наши радиослушатели, доброе утро.
Доброе утро.
Поговорим мы сегодня о безопасности.
Напомню, наши телефоны прямого эфира, присоединяйтесь к разговору, 2-066-066, это телефон прямого эфира городской, 8-963-870-1000, мобильный эфирный телефон, пишите нам Viber, WhatsApp, Telegram, ICQ. И вот хотелось бы, знаете, Андрей Геннадьевич, с чего начать? Охранные услуги – это только лишь то, что мы видим, скажем, в повседневности. Ну, мы взрослые люди, живущие в ритме дом, офис, офис-дом. Ну, пусть не офис, но работа. Мы часто видим охранные структуры, скажем, в торговых центрах, на там, каких-то мероприятиях общественных в качестве привлеченных сил. Да,
да, мы везде или, видим охранные, да, структуры.
Или охранные структуры – это не только история про коммерческую безопасность. Это и в том числе про общественную безопасность. Вообще вот, коль скоро есть ассоциация работодателей в сфере этих услуг, значит, есть какое-то понимание, да, к чему вы идете, вы, я имею в виду, люди, обеспечивающие безопасность.
Ну, с нового года, с этого года вошло в обиход у нас понятие отрасль, так как отрасль у нас состоялась по всем юридическим канонам, есть требования к созданию отрасли. Мы эти требования все юридически выполнили. С этого года создано Федеральное объединение работодателей ФКЦРОС, и мы, как подразделение этого федерального объединения, совместно с нашими партнерами стараемся нормализовать, вылечить рынок охранных услуг, который сейчас, конечно, находится в несколько угнетенном состоянии, так сказать. Развитие у нас, к сожалению, прекратилось. Мы понимаем безопасность в самом широком понимании слова, лидеры безопасности по России. Это не только выставление поста охраны. Скорее всего, охранник на посту – это последний рубеж обороны. До него работают технологии, авторитет и невидимая работа любого предприятия безопасности, которое поддерживает свою репутацию некоторыми усилиями вне этого объекта.
Виктор, Андрей Геннадьевич.
Вы сказали вылечить.
Вылечить, да, вы сказали, вот мы оба уцепились за это слово. Чем болен рынок охранных услуг сегодня? От чего лечить нужно?
Я думаю, что многие рынки, точнее, не побоюсь заявить, что все рынки больны демпингом и понижением цены, крайне низкая цена, которая на сегодня не позволяет развиваться рынку. Более того, в общем-то, губит многие предприятия, крупнейшие, сильнейшие, уходят лидеры, уходят лучшие представители рынка в другие сферы или вообще уезжают из страны. Беда это в том, как трактуются на сегодня некоторые законы, и заинтересованы в том, чтобы вылечить рынок, не только мы сами, вот наша отрасль, охранные предприятия, конечно, мы все заинтересованы, наверное, до одного нет незаинтересованного предприятия или человека в этом, но заинтересованы наши заказчики, кто хочет качественную услугу, не фикцию. К сожалению, есть целые сегменты рынка, которые вынуждены выполнять некоторые требования и выставлять не охранника, а именно бумажку, так сказать. Вот нужна подписанная бумажка, что охранник есть. И там вот на этих постах не охранник нужен, а отписка. Угу. Вот этот сейчас подход к охране некоторыми сегментами рынков, требований, пониженные требования к охране и повышенные требования к снижению цены – и является на сегодня губительным фактором для развития рынка.
А вот скажите, может быть, это нормально, может быть, просто это вот те самые организации, которые, ну, не настолько они в охране заинтересованы, может быть, они просто действительно законодательство исполняют, а они, ну, грубо скажем, просто никому не нужны, поэтому их не от кого охранять, поэтому они не считают нужным платить деньги хорошим квалифицированным охранникам.
Совершенно верно. Мы стараемся на всех уровнях проговаривать с нашими заказчиками, партнерами, с государственными контролирующими органами, что надо все-таки в конце концов определиться. Пришло время понимания. Во-первых, нет того человеческого ресурса. То есть охранника мало родится. Это же человек должен пройти некоторый жизненный путь, иметь спортивную подготовку, так называемый IQ, должен пройти госслужбу, чтобы быть готовым к самопожертвованию. Охранная работа, она же это предполагает. просто повесить на человека шеврон и обозвать его охранником, это далеко не решает задачу. По нашим подсчетам, только 3% работоспособной части населения способны быть хорошим охранником. Это значит на всю Пермь 2,5-3 тысячи человек. Ограниченный ресурс человеческий с одной стороны. И с другой стороны, конечно, есть избыточные требования к государственным, к бюджетным организациям. Везде якобы должен быть охранник. Мы стараемся доказать, что есть технические решения, есть системы видеонаблюдения удаленного, есть разные мониторинговые системы, есть управленческие решения, такие как включить-выключить дистанционно что-то на объекте. То есть есть замена охраннику, ну и в конце концов есть классификатор услуг, где есть сторож, вахтер, которых можно официально, совершенно законно использовать. Мы стараемся с нашими уже партнерами, с государственными органами подправить требования, чтобы охранник был только там, где есть реальный риск, реальная угроза, но охранник должен стоить тех денег, которые мы могли бы вот содержать этого человека, чтобы он мог содержать свою семью.
И чтобы охранник это был человек, действительно уважаемая такая вот должность, да, уважаемая профессия, так же, как бы, допустим, там на Западе уважали полицейских, у нас к ним относились крайне негативно и неуважительно. И то же самое, вот как относитесь к тому, что вот такие карикатуры наши, Раша, Александр Родионович Бородач, вот охранник, шутки такие, что охранник должен очень хорошо уметь гадать кроссворды. То есть, видимо, вот это все навеяло обществу как раз вот это демпинг на рынке охранных услуг, когда охранник – это очень низкооплачиваемая профессия, куда идут те люди, которые больше ничего не умеют.
Ну, с одной стороны, конечно, на охранном услуге сейчас огромная социальная нагрузка, имеется в виду, так как безработица значительная, и она летом имеет один уровень, зимой, то есть есть сезонность большая. И, конечно же, к нам приходят люди перезимовать, которые потеряли работу, и мы стараемся всех трудоустроить. И вот с этой точки зрения мы, конечно, являемся, наверное, очень важным для экономики элементом, который все-таки компенсирует некоторые вот колебания на рынках. Но я еще раз вернусь, что охранника могут быть только 3000 человек. Угу. То есть у нас на сегодня по статистике из 10 охранников, которые называются охранником, один может быть по-настоящему эффективным. То есть в момент, когда решается жить или не жить, этот человек должен принимать решение наоборот. У этого человека должна быть сломан инстинкт самосохранения. Основной инстинкт человека должен работать против него. Таких людей природа, мать создает единицами. Это же не совсем нормальные люди. Так вот, конечно, наш рынок сейчас стоит перед технологическим рывком. Технологии известны, они готовы, они работают. С одной стороны, заказчик не готов заменить охранника на технологические решения. Вот. Ну, впрочем, это основное сейчас условие, что почему наши охранники, да, вот, не заменяются техническими решениями, это неготовность, психологическая неготовность заказчика пока.
А вот если отвлечься немножко от глобальных тем, просто картинку из жизни, торговый центр, современный торговый центр, ну, пускай там охрана есть на входах, на выходах, там, вот сам торговый зал, скажем, без охранника, это реально сегодня уже?
Конечно. Администратор есть, согласно классификатору товаров и услуг Российской Федерации, есть такая должность администратор. Администратор зала или тоже вахтер, сторож. Отличается сторож от охранника только тем, по закону, что он не может сам руками хватать и применять силу к задерживать нарушителя. Все остальное, контрольно-пропускной режим, тоже сторож может делать. В школах вахтер, вот вернемся в советское наше прошлое, бабушка с тряпкой, вахтерша. Это замечательный элемент.
Уважаемый человек.
Уважаемый человек.
Мы с Ярославом вчера об этом говорили. Я говорю, самый страшный человек в школе был это техничка с тряпкой, вахтерша.
И у преподавателя АП еще, да, вот там капитан-майор, который ходил, он там всех строил, как положено в армии.
И наверное, не надо было, да, мужчин в форме красивой. Как-то жили без этого?
Я уверен, что охранник в школе появился после Беслановской события. К сожалению, очень печальных.
Нет, вот они до этого еще появились.
Нет, именно
массово, да, вы имеете?
Массово начали приходить, когда появились
некоторые решения уже было.
Да, распоряжения появились. Это именно после Беслана. Если мы ставим охранника для защиты от терроризма, то я уверен, что он должен быть и вооружен, и обучен, и иметь необходимые элементы, в том числе инженерные решения и технические инженерные, чтобы воспрепятствовать массовому прорыву в школу террористов. Сегодня охранник есть, но что он, какую функцию выполняет в школе, наверное, ну, не сможет он защитить от такого.
А ну, надо не ли дай бог, в Пермском крае вот так вот реально, если посмотреть?
Ну а как не надо, если вот.
Ну, мы знаем события январские, там трагические, скажем, конечно, да, но тем не менее.
Вот я просто что хочу сказать из своего опыта, вот об этом заговорили. Вот вы говорите после Беслана, но это уже был 2001 год, да?
Четвертый.
Мы жили в Венгрии, вернулись в страну в 98-м году, и я привела ребенка в школу, и мне сказали, нужно сдать на охрану. Я говорю, на какую охрану? Представляете, из вот европейской страны, где посольская школа, где даже бабушка-вахтерша отсутствовала. Там все было чисто, гладко. И для меня был некий шок, что как охранник, кого от кого он охраняет в школе, в той же школе, которую я закончила сама. Мне говорят, ну, чтобы старшеклассники не обижали младшеклассников, чтобы посторонние... То есть тогда не совсем понимали, зачем нужны эти охранники, с одной стороны. С другой стороны, ну, в общем-то, как-то их садили, собирали деньги. Это были уже мужчины в форме. И вот дело в том, что как раз вот здесь то, о чем вы говорите. Для того, чтобы защитить старшеклассников от... вернее, младшие классы от посягательств старших, там, ну, старше на год, на два, достаточно социального педагога, да, достаточно вот этой бабушки с тряпкой, а для того, чтобы защитить от угрозы терроризма, действительно нужен профессионал. И вот нечто такое среднее арифметическое, которое сидит в школах, да, сейчас, среднее арифметическое из них, вроде как сотрудник охранного предприятия, но он лишний для того, чтобы разбираться в детских конфликтах, он не нужен. Но и он действительно, какой он щит, вот как нам показала вот эта Мотовильхинская школа.
Так, у нас 40 секунд до рекламы.
У нас, да, мы заговорились, у нас 40 секунд до рекламы.
40 секунд до рекламы, может быть, уже тогда на этот вопрос Оксаны и суждение Оксаны мы чуть позже вот об этом поговорим. Я пока напомню, что у нас в гостях Андрей Геннадьевич Козеев, руководитель объединения работодателей в сфере охранных услуг в Пермском крае. Говорим мы прямо сейчас об охране, но не только об охране объектов, да, мы говорим об охране в комплексе, охране, может быть, и общественной безопасности. Вот прямо сейчас мы прервемся на короткую рекламу, затем вернемся к нам в студию, поговорим, в частности, о безопасности в учреждениях бюджетных.
Пермский разворот.
Девять часов 21 минута сейчас в Перми. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему с вами Оксана Иваева.
Ярослав Богдановский и наш гость Андрей Козеев, председатель объединения работодателей в сфере охранных услуг в Пермском крае.
Ну вот мы до рекламы начали говорить о том, что бывают в том числе и политические решения по поводу охраны, начали говорить о школах, о том, что охранник это не человек, не функция, там человек-кнопка, да, это нечто, кто-то больше, чем просто вот исполнитель каких-то конкретных таких простых функций. Но у меня, знаете, сразу два вопроса, Андрей Геннадьевич. Ведь, во-первых, хорошая охранная услуга, насколько я понимаю, для заказчика априори дорого, и это первое. И второе, охранник, скажем, в торговом центре, он все-таки кого охраняет? Товар от нас, от посетителей, или нас, посетителей, от внешних угроз?
В одном вопросе два совершенно разных.
Да.
Давайте попробуем.
Сразу два, да.
Сразу два, пока дали спросить.
Давайте попробуем разобраться. Конечно, выставление поста физической охраны, это должно быть... И обязательно дорого. Но человек, если охранник вооруженный, лицензирован, он должен выходить, конечно, только там, где, использоваться, где есть реальные угрозы жизни, здоровью, имуществу. Значит, наших граждан, наших организаций, наших заказчиков. Что касается торговых центров, там много задачности у охранников. Первая задача в крупных торговых центрах, то, что мы на своей шкуре испытываем постоянно, это готовность к эвакуации, готовность к чрезвычайным ситуациям в торговых центрах крупных и работа с посетителями в момент этих чрезвычайных ситуаций. Это и пожары, и взрывы, и терроргрозы, и любые другие.
То есть это целый комплекс? Вот это не просто человек, который нажимает кнопку тревожной сигнализации, вызывает наряд либо ГБР, ну, из дежурной части охранного предприятия, либо же полицейских. Это комплекс, человек, да, в форме, я знаю, уместное сравнение с офицером. Ну, офицером полиции, офицером МЧС. Офицер, то есть тот человек, ну, офицеру-то мы простые жители, мирные, рядовые, да, там, не состоящие на военной службе, мы доверяем жизнь. Почему? Потому что мы знаем, что государство этого человека обучило, он одет в форму, потому что, ну, он наш, да, это наша российская полиция, это наша российская армия. И офицер, в общем, ну, в конечном счете от имени государства он принимает решение. Ему делегирована какая-то часть полномочий, там все прописано, но это тот человек, который решит и возьмет на себя самое главное – ответственность. Охранник, он берет на себя ответственность?
Знаете, я тоже иногда возвращаюсь к этой теме, раньше чаще, сейчас пореже, мне снова напомнили эту тему. Когда-то я тоже служил Родине, и если я где-то прокалывался, грубо говоря, на гражданском языке, если так говорить, я получил по шее от нашей большой, огромной Родины. Вот. Но сейчас я служу интересам, законным интересам гражданина Российской Федерации. Если я прокалываюсь, ко мне приходит моя родина вот с этими глазами, смотрит мне в глаза, и стала ли меньше моя ответственность вот сейчас, когда я работаю и смотрю вот в эти глаза, выполняя именно законные требования, законными методами, защищая интересы нашего гражданина, я думаю, что я тоже выполняю государственную в каком-то части функцию. Охранник наделен правами и законом Российской Федерации, и он тоже защищает, конечно, работает. Кстати, по офицерам. В Европе давно уже, в Америке прижилось понимание, что это офицер. Есть у них охранники, есть офицеры в охране, так, так называются. У нас европейские традиции тоже на российскую землю уже приходят. В Москве, в Питере, в больших городах охранные фирмы уже называют своих сотрудников в зависимости от их полномочий и уровня, значит, ответственности, некоторые уровни уже офицерами. Что касается, еще раз, торговых центров. Торговых центров крупных обычно работает не один охранник, это работает группа. Группа – это тренируется работать в связке на разные случаи жизни. И обычно открываются они в 10 утра, например, а охрана наступает после 8, 8:30, после развода своего, подъезжает, ну, не позже 9, все охранники на месте. Вот с 9 до 10 у охраны их время как раз на тренировки. Они невидимы для посетителей, но там, где мы работаем, там, где наши партнеры работают, вот с 9 до 10 постоянно, каждый день охрана тренируется для и задержания нарушителя, каждый преступника, день. Каждый день, перед, до того, как начать работать, как раз все пробегает по своим рабочим местам, эвакуацию тренируют и так далее. И так
это
далее.
Вы сейчас про все центры говорите или только про те охранные фирмы, которые знаете?
Я говорю про лидеров, про тех, кто умеет работать и старается дать качество.
Но в местах с массовым пребыванием граждан, если я правильно понимаю, те, кто, ну, как бы это корректнее сказать, плохо представлен на рынке или не очень хорошо там, или уровень не дотягивает до вот такого высокого, высокой планки, он не будет работать в торговом центре.
К сожалению, наоборот, сейчас именно 44-й федеральный закон.
Я идеализирую, я
все-таки. А разве 44-й федеральный закон и торговые центры, они как-то коррелируются?
Коррелируются, да, очень сильно, так как бюджетные заказы в Российской Федерации занимают больше половины. То есть школы, детские сады и так далее, по данным Министерства образования Российской Федерации, почему-то они это посчитали, не знаю почему, вот они выдали такую цифру, что 50 или 56, точно не помню, процентов охранной услуги – это бюджетные заказы. Угу. Если бюджет вынужден, применяя 44-й закон Российской Федерации, уходить вниз в цене, то есть больше половины рынка уходит все ниже и ниже. Остальная часть рынка, конечно, реагирует на это понижение цены, смотрит, а почему в школе охранник стоит за 75 рублей в час, а я должен платить 200.
Угу,
вот это, поэтому, безусловно, срабатывает в негатив и для коммерческих объектов.
Угу. Вот у нас есть вопрос от радиослушателя. Скажите, пожалуйста, насколько справедливо распределяются заказы на охранные услуги в Пермском крае и кто их распределяет? Это широкий такой вопрос. То есть я понимаю, здесь и бюджетное, и внебюджетное. Заказы, так получается?
Ну, это очень сложный вопрос. Наверное, я на него вряд ли смогу ответить, потому что я не вижу вот таких распределительных центров. Есть, конечно, например, городская администрация с их образовательными учреждениями, там, безусловно, свои требования. Есть краевая администрация с больницей, например, у них свои требования. Если говорить о коммерческих объектах, здесь, если я, ну, охранное предприятие показало свое качество какой-то крупной компании, крупная компания довольна этой работой, конечно, она будет сотрудничать в дальнейшем, стараться именно с этой охранной компанией. Но так, чтобы кто-то распределял, ни я, ни кто-то другой, я таких вот
хорошо
центров не вижу.
Перефразирую, не распределяются, но есть ли в Пермском крае сейчас прозрачная и понятная для как заказчика, так и для участников рынка система? Но вот если я правильно понимаю, если система исходит из норм «чем дешевле, тем милее», то это не совсем справедливая система. Ну, во всяком случае, в вашем понимании.
Ну, это 44-й федеральный закон, да, ну, по нему живут не только охранники, как
я понимаю. Ну, многие на него сетуют, кстати говоря.
44-й, 223-й. Конечно, угу. На все распределение сейчас идет через торговые электронные площадки, там надо искать, но, к сожалению, крупные компании охранные стараются избегать этих площадок, особенно 44-го ФЗ, потому что смысла там нет, цена все ниже, и работать по тем ценам, которые предлагают многие торговые площадки электронные, просто невозможно.
А сколько вообще вот действительно стоят услуги нормальной охранной организации? Я имею в виду вот тех самых охранников, о которых вы говорили, которых есть 3%. Вот человек, который действительно профессионал с нарушенным инстинктом самосохранения.
И с блестящей подготовкой.
И с блестящей подготовкой, конечно.
Я должен сказать, что здесь две цены. Одна, конечно, это охрана физическим постом, и вторая – это пультовая охрана. Надо, наверное, проговорить и то, и другое.
Угу. Так, у нас 20 секунд до рекламы, вот если верить вот этим эфирным часам. Я тогда вас немножко, Андрей Геннадьевич, я вас прерву, потому что… давайте остановимся пока вот на этом. Напомню, что у нас в гостях Андрей Геннадьевич Козеев, председатель объединения работодателей в сфере охранных услуг в Пермском крае. Прямо сейчас должна уже по логике событий меня реклама прервать или прервет она.
Пермский разворот.
Девять часов 31 минута сейчас в Перми. Продолжаем утренний разворот. По-прежнему мы в прямом эфире, в следующем эфирном составе Оксана Иваева,
Ярослав Богдановский, Андрей Козеев, председатель объединения работодателей в сфере охранных услуг в Пермском крае. Если у вас есть какие-то вопросы, звоните. У нас работает эфирный телефон 2-066-066. Также пишите сообщение на наш телефон 8-963-870-1000. Итак, мы продолжаем. Перед рекламой мы как раз закончили вопросом.
А вопрос заключался в следующем. Вот охранник по призванию, если я правильно запомнил цифру, 3%, от 2,5 до 3%, ну, вот по оценкам профессионалов, призваны быть, ну, эталонными такими охранниками.
Вот по сколько факту, они по стоят,
факту, да? Сколько они стоят, и по факту, много ли таких людей?
Мы сделали расчеты свои, причем согласовали с Министерством контрактной системы Пермского края, с ФАС, сделали стандарты. Причем спасибо поддержке наших государственных органов, получили все необходимые для нас элементы. Получается, что самый простой пост на сегодня, даже не исходя из потребностей охранника самого, а исходя из требований закона, чтобы нам выполнять все законные требования, а это зарплата по нашему АКВЭДу, виду деятельности, она у нас 21 тысяча должна быть по виду деятельности, зарплата охранника, плюс налоги, все необходимые отчисления. Даже без накладных расходов у нас получается, что цена часа на самая простая работа, без оружия, круглосуточный пост, самая нижняя цена у нас получается 156 рублей в час. Если же полусуточный пост и вооруженный, тем более, это уходит далеко за 200 рублей. 240 примерно рублей должен стать дневной, например, пост вооруженного охранника.
А по факту, вот по этим конкурсам 75, вы сказали?
По факту есть случаи, да, есть факты у нас в Перми, 37 рублей в час.
Ух ты, ничего себе!
Это как раз бюджетная организация позволяет, ну, я бы вот снова вернулся к тому, что к необходимости, если 37 рублей, реально этот охранник там, скорее всего, не нужен. Угу. Выполнено требование закона, но, видимо, рисков там нет на этих местах, и надо снова возвращаться к нормированию, где охранник нужен, к категорированию объектов и к нормированию, где охранник нужен, где не нужен.
Беда-то в том, как мне кажется, что те объекты, где охранник не нужен, и цена 37 рублей в час, она все равно влияет на цену на тех объектах, где охранник нужен, необходим, нужен квалифицированный охранник.
Потому что среднюю,
охранник.
Среднюю, вот среднюю цифру
беда.
По рынку, да,
получается? Вот у нас тут радиослушатели не совсем, видимо, поняли и спрашивают, часть заказов от городской администрации, заказы через торги обязательно или не обязательно? Ну, как мы понимаем, бюджетная организация – это торги обязательно, и вот отсюда и возникают эти цифры 37 рублей.
Бывает, конечно, значит, там, согласно закону, есть требования к цене у торгов, и если цена лота меньше некоторых, там, 200, например, тысяч в год или в квартал, я сейчас не помню, сам торгами этими не занимаюсь.
То можно без?
Можно
без
по прямым провести. Контрактам, угу. Поэтому угу. Часть какая-то заказа, безусловно, уходит по прямым контрактам.
Угу. все-таки вот по поводу цен, средней цены, чтобы это не выглядело как, знаете, ну, сетование и влияние на информповестку, ну, со стороны охранных структур. Я правильно понимаю, что вы говорите сейчас немножко даже не о том, что 37 – это мало, вы говорите о том, что 37 рублей в час, условно говоря, вы говорите о том, что, ну, ребят, если вы тратите 37 рублей за условную как бы охрану, да, то есть и не получаете по факту качественные охранные услуги, тогда не городите огород, не покупайте ради покупки, поставьте туда датчик, не привлекайте человека и не обрушивайте тем самым рынок. Вы об этом говорите? В том числе.
И об этом, и вторая часть. Мы понимаем, вот, значит, у нас, я уже проговорил, что мы и на федеральном уровне работаем, в первую очередь, и на региональных. Прошли уже слушания в прокуратуре Российской Федерации, торгово-промышленной палате неоднократно, в трудовой инспекции созданы ряд уже документов. Прокуратура, Генпрокуратура Российской Федерации поддержала, взяла на контроль все торги по Российской Федерации, которые сейчас происходят, потому что это безопасность, это уже сколько можно школ и, значит, следующих неприятностей, сколько можно ждать. Нужно наводить порядок.
Конечно.
Но наводить порядок, конечно, везде, и на стройках, потому что может рухнуть на голову все что угодно, и в любых других отраслях. Мы в Перми просто немножко обогнали другие отрасли. В рамках Межотраслевой ассоциации развития конкуренции мы первыми закончили, значит, стандарты создали, согласовали с краевой администрацией с помощью нашей Министерства контрактной системы, с помощью УФАС. И сейчас мы создали рабочую группу, которая начинает рассматривать по нашим запросам, рассматривать те торги, которые мы считаем идут с нарушением закона. Что имеется в нарушении закона, имеется в виду все, что ниже 130 рублей в час, это прямое нарушение закона. Невозможно платить людям даже минимальную зарплату, вот законом определенным, МРОТ, невозможно платить налоги. Вот только минимальная зарплата и налоги, вот это даже нельзя платить. Это прямое нарушение закона, все, что ниже 130. И мы будем стараться с нашими партнерами, с охранными предприятиями, наводить порядок совместно на этом, на нашем рынке.
Ну, вообще, вот вы сказали, цена 21 тысяча, мне кажется, для профессионала, имеющего лицензию на оружие, зарплата 21 тысяча, это крайне мало.
Мужчина, получается.
Совершенно верно, я говорю о нижних пределах, пределах допустимого, пределах просто сознания. Конечно, человеку нужно кормить семью, надо рожать детей, воспитывать детей, значит, на 1,5-2-3 года любимая супруга будет сидеть дома с детьми.
А он жизнью рискует в этот момент.
Он рискует жизнью, а мы даже застраховать его, я уж не говорю про страховки высокие, нет денег в этих заказах на это. Вот. И, конечно же, он должен получать другие деньги. И нам еще предстоит пройти большой путь, доказать рынку, сократить вот это огромное количество охранников. Мы понимаем, что это наша задача, сократить, то есть отрасли нашей, сократить количество охранников занятых, показать рынку настоящую услугу, настоящее качество высокое, чтобы нас переоценили по-другому наши заказчики, тогда, если взглянут на нас по-новому, будут уверены в нашей работоспособности, ответственности, только тогда рынок отреагирует ценой. Понимаем, что это и у нас есть большие задачи на нашей стороне.
Ну, я так понимаю, вот всегда вот у нас, когда о чем-то говорим, всегда все упирается в деньги. Но тут даже понятно, где взять эти деньги, если вот рассматривать эту статью расхода, да, охрана. То есть убираем те деньги, те 37 рублей в час ненужных в организациях и перекидываем их на нужные. То есть вот отсюда, а вообще как успехи, хочется спросить, вообще вас слышат? Вообще в перспективе это реализуемо? Вот навести здесь порядок, взять копейки оттуда, где они не нужны к трате, и добавить их там, где действительно нужны профессионалы, а не Александр Родионович Бородач.
Ну, он молодец, покритиковал нас, задело ведь, и со стороны на свое, как сказать, что на зеркало пенять, коль рожа крива.
Но это вот, не от хорошей жизни ведь все-таки у вас происходит, такие охранники появляются.
Безусловно. Ну и надо сказать, что не во всех охранных организациях есть лидеры, у которых таких охранников быть в принципе не может. Это вот именно срез общий такой, да. Вот.
Что, но, может быть, касается... много гротеск тут есть, просто как, ну, художественный
пример. Все равно по делу. Мне, честно говоря, не было обидно, потому что это по делу. Тут чего обижаться. Даже смешно, почему бы не посмеяться. Что касается успехов, безусловно, они медленно очень у нас сдвигаются. Это опять психология. Психология государственных служащих, психология нашего рынка, нашего заказчика. Пример приведу. Мы были первыми, ну, вот не буду называть, потому что, наверное, предприятие не буду рекламировать, пока не к месту. Но, тем не менее, мое предприятие было первым, кто ставил пульт охранный вот, в Перми, может быть, в России. Это был 96-97 год. И когда мы пульт уже установили, начали развивать, искать своего клиента, клиенты наши коммерческие не могли поверить, была же внешняя охрана, и никак не могли привыкнуть к тому, что у какой-то частной организации есть свой пульт. Технологий тогда таких не существовало, мы их искали с огромным трудом, литературы, интернета не было. И это был своего рода подвиг некоторый. Мы 2 года приучали рынок через средства массовой информации, через рекламу тоже, через встречи личные, через объяснения, через различные круглые столы. И только через 2 года у нас сдвинулся это в 98-99 году, мы начали получать своего заказчика. Я думаю, сейчас у нас то же самое, идем вот этим путем, мы говорим об этом часто, нас слышат, нас встречают и понимают проблему, помогают. Но, конечно, чтобы дойти до результата, мы еще должны, наверное, пройти длинный путь.
Но вот трагические события это не подталкивают, как бы это вот, может быть, не звучало сейчас ужасно, но вот события в Пермской школе, когда все начали понимать, что тетенька в форме охранника, получающая, наверное, менее 20 тысяч рублей в месяц, за то, что она там сидит просто за столом и разнимает дерущихся школьников, что она не защита даже от старшеклассников с ножами. Вот это не помогает?
Ну, я не знаю, наверное, несколько искаженная информация, может, проходит по этой школе. Дело в том, что все произошло-то наверху.
Был, да? Там как раз первый ЧОП прибыл, насколько мне я
помню. Первым прибыл как раз охранное предприятие, которое там охраняет. Угу. Вот, конечно, в составе одного человека всего лишь, но они прибыли первыми, несмотря на то, что ну, тревожной кнопки-то у них, наверное, не было, они приехали по сообщению, наверное, своего сотрудника, я не стал в это вникать, но там ведь все случилось наверху, не у охранника, перед глазами, прошли через запасной вход, зашли, и поножовщина началась наверху. Каким образом охранник вот мог бы это, какой бы то ни был? Что мог сделать этот охранник?
Это... Ну, эта охранная фирма должна вообще-то следить за тем, чтобы не было запасных входов,
вот, чтобы не было проникновений. Как раз, когда платят только за, значит, услугу физического поста, это раз, а с другой стороны, охранная услуга вот именно в этой школе была разорвана. И почему до сих пор некоторые, ну, чиновники, некоторые заказчики видят, что охранная услуга так и должна быть разорвана. То есть пульт у одного... Реагирование у другого охранного предприятия, видеонаблюдение у третьего предприятия, обслуживание техническое.
А это дробление это для удешевления, опять же?
Происходит? Дробление вроде бы так требует опять федеральное законодательство. Все должно пройти по конкурсу.
По разным причинам.
И
да?
Вот случилась эта школа. Было огромное желание у нашей администрации, городской, краевой власти, навести порядок. Но снова возвращаемся, снова утыкаемся в 44-й ФЗ, и они обязаны провести этот конкурс. Вот нам, конечно, надо еще многое поменять. 44-й федеральный закон, он имеет 2 варианта. Либо аукцион, кто дешевле, либо конкурс. Но в конкурсе, опять же, 60% влияет цена на решение, 40% качество. Ну вот мы хотя бы предложили стандарты наши, создали стандартную документацию типовую, и мы вот эти 40% наполнили требованиями. А если учесть, что у охранных услуг есть обязательные лицензионные требования, без которых охранная фирма не имеет права работать, то 80% получилось, по нашим данным, охранных предприятий, которые на тот момент охраняли школы, по сути, охраняли, не имея на то законных прав.
Но сейчас поменялась ситуация.
Мы предложили, сейчас идет работа над этой документацией, это очень долгий процесс получается, согласовательный, потому что каждая строчка проходит через многочисленные, значит, инстанции, в том числе федеральную антимонопольную службу, и при всем желании всех сторон с существующим законодательством вот, создать исчерпывающую документацию, чтобы она работала, и для всех она устраивала, очень сложно. Вот мы сейчас с этим работаем совместно с нашими партнерами, коллегами.
Вот прям как хочется сказать, как всегда у нас, ну, удачи вам, хоть какой-то позитив, потому что время наше дошло к концу. Напомним, что у нас в гостях сегодня был Андрей Козеев, председатель объединения работодателей в сфере охранных услуг в Пермском крае. Андрей Геннадьевич, спасибо, что вы к нам пришли.
Спасибо за приглашение, до свидания. Всего доброго слушателям и вам.
Мы сейчас прервемся на наши традиционные программы, новости. Вернемся в эту студию уже в начале 11-го. И гостями будут депутат законодательного собрания Дарья Эйсфельд и зав. Лаборатории Пермского классического университета Дмитрий Андреев.